Здравствуйте, друзья.
Не просто здрасте, а какие друзья сегодня?
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, как я понимаю, Дмитрий отъезжал.
Ну, отъезжал, вернулся, потом опять отъезжал. Ну, то есть, была такая эпопея поездок. Ну, вот из смешного довелось мне как раз дней 10 назад побывать в городе Вена. Вот, по специальному тайному приглашению. Поскольку там собирался такой клуб, который учредил программу «Украина Tomorrow»,
да,
то бишь завтра. Вот, и идеологом и организатором всего этого дела является арестованный американцами и выпущенный под залог 150 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Вот, и посетил я это собрание, на котором была проведена презентация задачи создать модернизационную программу для Украины. Учреждено агентство.
То есть, Фирташ уверен, что его не посадят, или это для него предмет торга?
Ну, думаю, что, конечно же, предмет торга и предмет подтверждения, ну, некоторой политической заявки. Вот, хотя, конечно, интересно, вот все как у олигархов, как у наших, так и украинских, все одно и то же. Это вот разговор такой. Рассказывает о том, что обязательно должна быть, значит, вот конституция новая украинская, обязательно она должна быть устроена примерно так, как германская и австрийская, то есть федерально. И если этого не будет, то ничего, значит, с Украиной не произойдет или произойдет все очень плохое. При этом на вопрос второй же журналиста из Евроньюс, он говорит, нет, я бизнесмен, у меня политических целей нет. Вот, вот что с этим делать, да? Но интересно было наблюдать другое, что серьезно к этому отнеслись серьезные люди из Германии. Они реально вошли вот в это агентство и реально собираются разрабатывать, ну, некоторую программу, скажем, хотя слово заезженное, да, вот, вот этой самой модернизации. Для меня это признак того, что в Европе пытаются искать альтернативу или создать условия для появления альтернативы того американского правительства Украины, которое есть сейчас. И, в принципе, очень многих в Европе это реально не устраивает. Вот это уже понятно. Вот это уже понятно.
Как я понимаю, кредиторы же себя неправильно повели. То есть европейские кредиторы вдруг сказали Украине, что, конечно, все понимаем, но деньги-то надо возвращать.
Ну, никто ничего дарить Украине не будет. Да, мы же понимаем, вот все пляшут, танцы радостные, дало МВФ деньги или дало. Но при этом 60-70% этих денег уйдет на погашение процентов. Вот. А 30% как-то поддержат золотовалютные резервы, потому что они уже практически на нуле. Ну, какая, ни о каких, не то что программах развития, и вообще сомнительно, сможет ли больной при этой капельнице дышать, или надо увеличивать диаметр капельницы. Вот, это капельница у смертельно больного тела, которое лежит на столе. Но нужно его поддерживать, потому что если оно вдруг загнется, то целая большая программа работы с Россией накроется медным тазом. Поэтому вот этот смертельно больной гражданин Евразии, Европы, вот, должен продолжать как-то функционировать, хотя бы подавать признаки жизни.
Кстати, вопрос хочу задать нашим слушателям. 553-31. Как вы считаете, должны ли мы пойти на просьбу министра финансов Украины, это вот американской барышни, и простить Украине долги? Это один. Либо не прощать. 553-32. При этом это абсолютно украинский подход. С одной стороны, она заявляет, что Россия должна просить долги, иначе все равно вы их типа не получите. В это же время Порошенко, то есть они одной рукой просят Россию простите долги, с другой стороны Порошенко кричит, введите новые санкции,
да,
и отберите у них чемпионат мира. Оригинальная манера просить?
Нет, ну, обычная, она, наверное, оригинальная, но обычная для нынешней украинской власти, ничего нового здесь нет. Я думаю, что ничего мы прощать не должны, конечно же, ну, очевидно. Вот. Тем более в условиях агрессии экономической со стороны Запада по отношению к России. Нам валютная позиция самим нужна. Ну, о чем речь, дорогие друзья? Вы вводите так называемые санкции, а на самом деле оказываете на нас простое экономическое давление. Добиваетесь того, чтобы экономика России упала на колени, и чтобы она совсем загнулась. И это послужило началом распада всей государственной российской. Вы для этого вводите так называемые санкции. При этом вы хотите, чтобы мы делились деньгами с Украиной? А вы не охренели вообще? Вот. Ну так, что происходит? Ну, поэтому никаких разговоров о том, что мы кому-то там что-то простим, я считаю их неуместными просто. Просто неуместными, вот и все.
При этом еще страна-агрессор.
Да.
Дай денег, страна-агрессор. Прости долги, страна-агрессор. Заплати нам репарации и контрибуции, страна-агрессор. Верни Крым, страна-агрессор. А мы, ну, мы же дети, нам же все можно.
Ну, как-то так. Как-то так. При этом, ну, что они собираются делать дальше с Минскими соглашениями? Ну, как мы и говорили с тобой там, на протяжении последнего месяца в разных эфирах, невозможно для Украины исполнить эти соглашения. Вот сегодня в Раде они будут утверждать перечень районов и особый статус. Посмотрим.
Посмотрим. Но заметьте, они тут же говорят, да, мы будем утверждать особый статус, но... Вот сначала должны пройти выборы по украинскому законодательству.
Но это же уже не соответствует договоренностям. Есть последовательность пунктов.
Шенерго, это же в Минском соглашении что написано. Да не важно, но вот должно быть так.
Посмотрим, что будет происходить. Ну, с Украиной-то понятно, что будет происходить с Европой, когда будут нарушаться эти соглашения. Потому что она тоже вертится, конечно, как уж на сковородке.
Вчера интересно было же, да, они же встречались с Меркель. Это было очень любопытно. Потому что, во-первых, они вышли на час позже, то есть, видно, долго говорили, и, судя по всему, разговор пошел не так, как ждал Порошенко, потому что было сказано, что никаких санкций до июня даже никто рассматривать не будет. То есть против России до июня никаких санкций вводиться не будет. То есть ясно, что украинская трактовка Минских соглашений не была принята Германией.
Скорее всего, да. Ну, а потом вот фильм, который показали в воскресенье, который... вызвал такое бурление в наших и украинских демократических кругах. С моей точки зрения, это прежде всего фильм «Послание на Запад».
100%.
Вот. Потому что и, ну, отказ вводить какие-либо санкции, даже обсуждать их европейские, связан с тем, что, ну, стало понятно, что мы будем защищать свои интересы. В принципе, чего бы нам это ни стоило. А вот западноевропейская ментальность допустить формулировку, чего бы нам это ни стоило, для них это невозможно. Потому что для них категория цены всегда является определяющей все, в общем, в отличие от нас. Потому что термин «мы за ценой не постоим» – это наш,
я не понимаю,
наш
о чем
подход.
Речь, да?
Они не могут понять, что это такое. За ценой не постоим? Как это? Поэтому в мире, который лживо называет... человеческую жизнь высшей ценностью, вот, и использует этот тезис, красивый такой тезис, мощный, для разных манипуляций и для обмана, в общем-то, ну, термин «мы за ценой не постоим», включая даже жизнь, если нужно будет.
А затем, я думаю, их очень сильно пугают вот разные фразки, которые регулярно забрасывают наши украинские коллеги. Например, генерал ВСУ заявил, что Украина через 2-3 года может стать ядерной державой.
Ну, это они регулярно заявляют, Володя.
Ну, конечно, но это же страх для Европы. То есть они же видят, что происходит на Украине, кто может прийти к власти. Ну, и они хорошо понимают, что это опасненько.
Даже без всякого оружия, вот когда один Чернобыль рванул, да, в Европе была страшнейшая паника, хотя не так уж много туда долетело. Вот. А вообще-то 5 атомных станций на территории Украины находится. И, в принципе, можно без всякого оружия обойтись. Не дай бог, эти ядерные
чтобы
объекты...
Чтобы трагедия была такого размера, что,
да,
никому мало не покажется.
И мало не покажется. А вот все эти заявления украинские, конечно же, это, ну, это то, что должно поддерживать смысл существования, который заключается в войне. Как только ты уберешь этот смысл из идеологии украинского общества, начнутся такие процессы внутренних разборок.
Уже начались. Вот. Русины собрались и сказали, а мы хотим федерализацию.
Не подтвердили вроде бы до конца это.
Ну, кто его знает? Ну, что-то
да,
явно...
информация такая есть.
Да, явно точно, что-то, да, происходит.
Да, информация такая есть, точно. Вот, поэтому как только смысл войны будет вынут из модного слова, такой, дискурса украинской общественности, то начнутся процессы, которые никто не сможет контролировать. Потому что идеология войны является управляющей идеологией по отношению к украинскому обществу. Единственная, которая позволяет им управлять сегодня.
И пока псевдообъединяет их элиты. Хотя, как я понимаю, там разборки идут страшные постоянно внутри.
Ой, ну с элитами, опять же, что называть элиты, да, идет на самом деле, насколько я понимаю, идет жестокая война олигархов друг с другом. Настоящая. То есть, вот прямо стрелять еще не начали, вот, и региональные укрепления строить не начали, ну, то есть, фактически захватывать регионы. Но все остальное применяется по полной программе. Вот, потому что это идет, и причем идет война всех против всех. Коломойского с Пинчуком, Пинчука с Коломойским, Коломойского с Ахметовым, Коломойского Ляшко с Фирташем, который, значит, сидит там.
Ляшко, человек Пинчука?
Нет, нет. Думаю, что нет. Ляшко – это человек, это уникальный человек, удающий, которому удается продавать себя сразу во многие места.
Последний покупатель-то кто?
Не знаю. Мне кажется, что группа Фирташа. Мне так кажется. Я не знаю. При сделках не присутствовал. Но то, что я смотрю, мне кажется, что так. Мне кажется, что так. Хотя вот Ляшко – это такой, ну, есть термин дворовый, штымп. Это такой штымп, который сегодня продастся одним, завтра продастся другим. Была бы цена хорошая.
Честный мальчик.
Честный, честный. Поэтому там идет глубокий процесс войны у олигархов. При этом нужно понимать, что президент-то сам олигарх.
И, кстати, так и не избавился от своего бизнеса.
Там очень смешно. Он, по-моему, то ли Ротшильдом, то ли Рокфеллером, я вот забыл. Ну, кому-то из этих двух семей, значит, их фонд будет продавать его имущество. Но продавать будет очень долго, очень долго. То есть, формально договор о продаже подписан, но никаких реальных сроков и начала процесса этого не называется. Поэтому никто ничего продавать не собирается. Уникальная ситуация. Верховная власть в стране представлена таким же олигархом, как и все остальные, которые все между собой воюют. Вот примерно положение элиты.
И у них сейчас, конечно, главное – это распилить 10 миллиардов.
Ну, то, что можно будет распилить, так они точно распилят. Это к бабке не ходи, потому что базовый процесс ждали. И олигархи просто делали эту революцию.
Ну, просто Россия 90-х. И до сих пор никто не дал ответ, куда делся вот этот транш 98-го года. Никто не дал ни один ответ.
Российский.
Российский, да. Вот все это так напоминает наши разборки 90-х, да, омерзительнее.
Ну да, но есть же такая версия, что Украина сильно отстает. По разным оценкам, там на 7-10 лет по отношению к России.
Я думаю, побольше, там лет 20.
Да, ну и у них есть, конечно же, своя специфика, да, это все-таки отсутствие традиции государственнической, да, потому что мы во многом мы за счет этого держимся, за счет нашей истории, культуры. Вообще интересно, вот Украина демонстративно отказалась от русской культуры.
Ну да.
А что будет вообще в результате? Что ее заменит? Культуру, как способ самоопределения в истории. Но ведь, по большому счету, как бы мы ни относились там, к Шевченко или Лесе Украинке, или Ивану Франко, но на самом деле это этнокультура. Она...
Зато они работают усиленно над созданием новейшей истории. Вот они уже в учебник школьный дописали главы о революции достоинства и о Майдане, о жертвах Майдана.
Конечно, сразу надо писать. А что тебя удивляет?
Дело не хитрое, но вряд ли они это заменят такую вещь, как культура. Причем такая в культурно-историческом смысле этого.
Придумать можно все что угодно. Мы же помним, что и Геродот – отец украинской истории. То, что и Будда имеет украинские корни. Там есть же там свой...
Последнее, что я прочел, это был Тутанхамон, Володя.
Ну, тут он Хамон, там он Хаим. Ну, это как бы известные персонажи.
Нет, тут он Хамон, а тут он Прошук-то.
Там есть какой-то Бебик, который все это пишет. Ну, у нас своих таких же Носовский и Фоменко. То есть клонов достаточно, но проблема, когда это выводится на уровень серьезный, вот это страшно.
Проблема, когда есть только это.
Конечно.
Потому что в России клоунов достаточно, и бредовых писанин тоже достаточно. Но это не, но российская культура и российская писанина в этом смысле не сводится только к этому. А на Украине, к сожалению, это единственное, что есть. В этом же проблема. И что они будут делать дальше?
Хороший вопрос, что они будут делать дальше.
Кстати, европейцы это понимают.
Да ничего они не понимают, слушай.
Нет, они понимают значение культуры, Володя.
Нет, значение культуры они, конечно, понимают. Но вот я смотрю, радиостанции «Свободы», которые научат нас всех, как надо работать.
Бабицкого попёрли?
Конечно. Притом, за что они попёрли Андрея Бабицкого, которого сложно заподозрить в любви к Кремлю? Это же просто с ума сойти. А 25 лет он сотрудничал со «Свободой». Пишет, что говорит сам Бабицкий. «Я снял на видео эксгумацию 4 тел, 2 гражданских и 2 повстанцев. По свидетельству местных, это были вовсе не ополченцы, а простые жители деревни Новосветловка. Их убили украинские добровольцы из батальона «Айдар». Отснятый материал военный корреспондент передал молдавской редакции «Свободы». Видео разместили на сайте. Сразу же у националистов, сидящих в украинской редакции «Радио Свобода», случился приступ истерии. Произошел ужасный скандал. При этом я выложил только видео, на котором было то, что я действительно видел. Не было никакого моего комментария. Из-за этого Бабицкого увольняют.
Свобода слова?
Свобода слова.
Но...
Та же как Псаки, да, заявила, что в Крыму за год произошло колоссальное ухудшение положения с правами человека.
Ха-ха-ха.
То есть вообще уже, да?
Да.
А на Донбассе она не хочет посмотреть на права человека?
Не, ну на Донбасс, понятно, так сказать, Донбасс должен быть уничтожен. На самом деле у них эта цель и уничтожение населения мирного донбасского – это... Та реальная стратегия победы, на которую они рассчитывают. Они не рассчитывают победить войсковым образом ни ополченцев.
Нет, абсолютно.
Не дай бог, так сказать, с Россией тоже все понятно, особенно вот после Крыма, да, лучше не связываться. Поэтому единственная стратегия победы, американо-украинская, это доведение до невыносимого состояния мирного населения Донбасса. Мы должны это понимать. И нам на самом деле... Надо что-то с этим делать, потому что то, что я понимаю, в принципе, положение тяжелое. Люди доведены...
Ну, если подряд сейчас пошел гуманитарный груз с гуманитарным грузом, значит, что беда-беда.
Беда-беда. На самом деле беда-беда, потому что я связываюсь со своими родственниками, друзьями, одноклассниками, я понимаю, они не плачут, да? Они работают, сражаются, но я понимаю, что, ну, что тяжело.
Я думаю, что там слезы у людей давно кончились. Это же самое страшное, когда вот говоришь с людьми на войне, которые живут в условиях войны, ты видишь, как они привыкают к горю. Вот тот момент, когда они уже все воспринимают как обычное.
Есть старики и дети.
Конечно, вот это и страшно.
Ты же знаешь, через что бандиты действуют. Да, они, если мужика нормального словать не могут, они берут его жену, конечно, и ребенка, да, и угрожают его убить.
Конечно.
И это то, ну, на что нормальный мужик может отступиться, да, ради того, чтобы спасти свою жену и своего ребенка. Вот ситуация с Донбассом очень похожа. Они берут в заложники стариков и детей, и женщин, делают их жизнь невозможной, доводят их до смерти. И через это пытаются надавить и на Россию, и на руководство республик Донецкой и Луганской.
При этом, если у кого-то есть иллюзии, то посмотрите, какие основные цели для артиллерии.
Да.
Основные цели – это инфраструктура. А что значит инфраструктура? Уничтожить газоснабжение, электроснабжение. Чтобы не было тепла, чтобы не было света. Уничтожение медицинских учреждений, уничтожение детских учреждений, уничтожение храмов и монастырей.
Все же это происходит по тому плану, утечка которого случилась где-то полгода назад, насколько я помню. Ну, да. Американскому, я имею в виду.
Ну, конечно.
Ну, вообще-то, это же сработало в Сербии.
Ну, так они и повторяют.
Они бомбили Белград и делали невозможным существование людей в этом городе. И через это им удалось свалить, на самом деле, Милошевича. Поэтому это опробованный способ.
Но тогда Россия, вежливо говоря, вела себя очень неправильно.
Да, как могла. А могла очень плохо. А могла очень плохо.
Могла очень по-разному. Нужна была политическая воля.
А тогда у кого? У Бориса Николаевича
политическая воля? О чем я говорю? Тогда политической воли не было. Даже близко. Кстати, мы продолжаем голосование. Как вы считаете, должны ли мы простить Украине долг? 5-5-3-3-1, как они от нас требуют. Да, надо простить. 5-5-3-3-2 – нет. Вот мы говорим о том, что фильм, показанный в воскресенье, прошедший сумасшедшими цифрами, Андрей Кондрашов, большой молодец. Ведь он, конечно, Запад сильно напугал. И Украину сильно напугал. А когда после этого, да, вчера было объявлено учение, и там какая-то там бригада из Иваново оказывается в районе уже там северов, и ты понимаешь, с какой скоростью, то я думаю, что Яценюк с ужасом понимает, что строительство заградительного заборчика может не помочь.
Ну, вообще ведь это интересная такая вся история, особенно в логике информационной войны. Я пока к вам ехал, слушал вас, так сказать, готовясь. И я понял, что ты уже по полной оттоптался по поводу истерики. Путин умер, шмумер, лишь бы был здоров.
Двойники, тройники.
Да, но вот интересно ведь, что делает... Понятно, для чего это делается, да? Это нужно для дестабилизации общественного сознания.
Конечно.
И сформировать это в качестве реальной угрозы, да? И реального давления через тему того, что все держится на Путине, вот мы его уберем, и вам всем конец. Да? Это рассчитанное точное действие, вся эта истерика. Но мне интересно другое.
Параллельно с этим начинают хвалить второго.
Да,
потому что в случае,
так это же Барак Хусейнович начал.
Конечно, потому что в случае, если что-то произойдет с президентом, напоминаю, исполняющим обязанности с премьер-министром, поэтому Хусейн, Барак Хусейнович, сколько раз... друга Дмитрия по плечу и говорит, как хорошо было с ним. Конечно.
Вот, поэтому...
Осознанный раскол элит.
Раз. Но я вот как бы про наш креативный класс, который все это и вместе с украинцами перепащивал. Вот они неделю рассказывали, что Путин умер. Потом он воскрес. Извините. Вы сами-то понимаете, что делаете? В принципе, в истории только один человек умер, а потом воскрес. Вы превратили Владимира Владимировича в бога человека в своих рассуждениях? Что вы делаете?
Ну, на самом деле, они это давно сделали. Мы сейчас прервемся на рекламу и через... На рекламу, ну, реклама, потом новости. А потом продолжим беседу. Присылайте ваши вопросы и продолжайте голосовать. Хотя у нас появился вариант даже Т3.
Это какой?
Ну, то есть, Т1, надо простить Украине долги, Т2, не надо прощать, Т3. Срочно все бабки сюда-назад.
5533, номер Т1, Т2, Т3 посылайте. Здравствуйте, друзья, с нами Дмитрий Куликов по-прежнему, политолог. Фильм-то посмотрели?
Еще бы. Я думаю, что у нас мало что вообще шло с таким рейтингом, когда по Москве 50% семей смотрели этот фильм.
Мне нравится, как друг друга все вчера спрашивают, ну как, смотрели? Смотрели. Пересматриваем сейчас.
Ну вот при этом интересно, да, фантастическая смотрибельность внутри страны, при том, что с моей точки зрения, это продукт на Запад направленный, прежде всего. Ну, понятно, что для жителей России, да, и они узнали много интересного, но еще больше, мне кажется, узнали наши западные партнеры, коллеги. Вот. На самом деле, фильм объясняет, что такое Россия сегодня, на самом деле. И если у вас есть еще какие-то устаревшие представления о том, что Россия – это какой-то Советский Союз деградировавший, или Россия – это то, что было в 90-е, и что вы ставили в угол, и пинали, и вытирали об это ноги, так вот, дорогие друзья, это уже не так. Ну, мы вам дипломатически это объясняли, до вас не доходит. Но давайте мы вам объясним это публично.
Да, и не рассказывайте сказок, что вы воюете с российской армией в Донбассе. Потому что вот, что такое российский спецназ, и вот какой уровень техники возможен.
Ну, и в принципе, конечно, это подтверждало теорию, что если бы мы воевали на Донбассе, то все бы закончилось гораздо быстрее. И точно, наверное, не было бы такого количества жертв, которые...
Без сомнений.
Вот, и, в принципе, давление на Путина справа внутрироссийское, в этом смысле оно имеет основание, в том числе и в этом фильме, да, когда наши правые говорят, ну, вообще-то, надо бы давно уже было взять Киев и тех... тысяч жертв, которые есть на Донбассе, просто бы не было. Я не согласен с этой точки зрения. Но она имеет основание. Если мы смотрим на нашу российскую армию, мы понимаем, что она сегодня может. В принципе, если отбросить все политические нюансы, то армия, безусловно, это бы сделала. И когда мы этот фильм показываем, когда Путин сам лично это обсуждает, как он принимал решение, понятно, что Путин не остановится, чтобы принять и другое решение, если потребуется.
И уж точно Запад не сможет повлиять на процесс принятия решения. А что Западу становится, он же делает свои выводы. То есть он понимает, что с Путиным договориться на прежних условиях нельзя. Захочет ли Запад договариваться с Путиным на новых условиях? Захочет ли Запад это принять? Вот это очень большой, очень сложный вопрос. Ведь это обозначает, что всю колоду мировой элиты надо перекраивать, перетасовывать.
Точно, совершенно. Но мне кажется, что этот фильм и эта позиция, которая занята президентом России в этом фильме, показывает серьезность наших намерений и понимание всей глубины проблемы. Потому что не нужно никаких иллюзий, что все это там вокруг Крыма и из-за Крыма. Реально, американский проект мирового господства не предполагал и не предполагает наличие России не только суверенной, какой она сейчас
вообще
является.
Вообще наличие России.
Вообще наличие России. Вот интересно, мне рассказывают разные знакомые, которые понимают, о чем говорят, предмет консенсуса в американском конгрессе, кулуарного консенсуса между партиями, разными группами. Он вокруг странной для американцев сущности под названием «Наша главная политическая ошибка». Знаешь, в чем оно, по их мнению? А зря мы их не грохнули. Конечно. В 92-93 году. Это была наша главная политическая ошибка, что мы их не грохнули в 93-95. Что мы... главная политическая ошибка была...
Что не добили.
Не добили. Более того, мы считали, что, создав вот такую сильную конституцию, фактически монархическую, а ведь это наши либералы создавали, это не Путин ее создавал, кстати, эту конституцию.
Это они уже не помнят.
Да. Нужно там поставить человека, которым можно будет манипулировать. Как внутри страны, так и снаружи. С Ельциным, в принципе, неплохо получалось. Должно было получаться и дальше. Не срослось. Поэтому делается вывод, что не с Конституцией и с элитами русскими не так сработали, а делается вывод принципиальный. Надо было разобрать на запчасти тогда. Не было вообще бы никакой головной боли сейчас. И вот этот консенсус вокруг осознания ошибки политической будет двигать американской политической элитой и дальше. Мы должны это понимать.
Ты знаешь, наверное, очень точно можно сформулировать план, который был тогда у американских элит, который они не осуществили до конца, вот этой формулировкой, с которой проговорился Ельцин: берите столько суверенитета, сколько сможете. Это же формулировка развала России.
Да, безусловно, но Борис Николаевич в этом смысле вообще...
Согласен же с этим?
Абсолютно.
По логике же к этому же все шло.
Он вообще был мастер размены... государственности.
Ради своего выживания.
На собственную власть. Персонально. Конечно, да. Так было с Советским Союзом, так же было потом с Россией. Это талант в этой части.
Гость как бухой, голос пропитый и прокуренный. Вчера пил, я так думаю, а я думаю, что вы идиот. Потому что этот голос, если вы не видели Дмитрия, там Дмитрий ходит на многие мои передачи, у Дмитрия такое особенное строение голосовых связок. За счет этого красивый, необычный тембр.
Бархатный и низкий баритон.
Спасибо, коллеги. Вот, но честно,
Борис, а только немецкий порнофильм озвучивает.
Честно признаюсь, не пил вчера. И позавчера тоже не пил.
Какая шутка.
Надо вспомнить, когда я вообще последний раз пил.
Это была известная злая шутка, когда футболист играет как бог. Но просто вытворяет на поле такое... Во время послематчевого интервью ему жена говорит: господи, да вы же пьяны. Он говорит: да. Говорит: а как же вы такое вытворяли на поле? Говорит: так и тренироваться надо в том же состоянии.
Хороший анекдот, я его не знал.
Не менять привычного. любопытно, да, вот мы говорим о том, что фильм, в чем суть этого послания, но ведь еще там есть несколько фраз, которые направлены вполне конкретному адресату, это Штаты. Когда Путин говорит, что мы знали, что началась охота на Януковича. Мы знали, где находится засада. Мы слышали их разговоры. Мы знали, когда они отправляют приказы. Мы знали, когда они высылают. То есть это показывает, что уровень информированности и проникновения фантастический. Поэтому, когда сейчас нам пытаются сделать вид, что да, американцы не принимали никакого участия там, в заговоре, там, в перевороте власти, да, там, американцы не имеют никакого отношения там, к операциям в Донбассе, то есть ха, просто ха. Все, что происходит на территории Украины, просто все хорошо известно.
Но мы видим это, знаем. Тут дело в другом, Володя. Дело в том, что, в принципе, это знают и в мире все практически. Да? И тут не требуется каких-то особых доказательств. Все знают, что за всем этим конфликтом, конечно же, стоят американцы. Это для многих очевидно. Вопрос в том, как проходит дальше самоопределение. Ведь, понимаешь... Ну да, американцы туда полезли, все это устроили. Но так и должно быть, они же хозяева мира. Ну, вот и ясно, это значительная что... часть.
Ну вот ясно, что у Меркель, у Оланды и у многих других европейских политиков, вот поэтому и пошел раскол старой и новой Европы, новая работа выстроена абсолютно в кильватере американской политики. А старая Европа говорит, минуточку, вы сейчас вот доведете нас всех до цугундера. И нам-то здесь жить. Вам-то клево, очередная европейская война. Вы-то от этого будете только в шоколаде. Вы за океаном. А мы? Нам-то куда деваться? И тут мы выкатываем бастион.
На его быка.
Да. И говорим вежливо. Новости.
Шуспину стреляет. 5533 Вести от нашего самоспортала. У нас голосование продолжается. Надо ли простить Украине долги? Т1 надо, Т2 не надо и Т3.
Верните бабки все срочно.
Вот так вот.
Шафран задала вопрос, который задают многие. Почему в Крыму можно, а в Одессе, в Донбассе нельзя? Сама не понимаешь?
Я понимаю, но давайте еще раз обсудим этот вопрос.
Во-первых, потому что Крым был автономией.
Да.
Раз.
Там была сложившаяся сама система местного самоуправления, конечно.
То есть там вот изначально это была их инициатива, они, являясь автономией, в условиях законно действующего, там, Высший Совет Крыма он был.
Верховный Совет.
Верховный Совет Крыма. В условиях законно действующего президента Януковича, с его одобрения, проводят все необходимые шаги для проведения референдума. Во время этого референдума подавляющее большинство граждан из 80 с лишним процентов пришедших, 90 с лишним процентов голосуют за, принимают решение. Ничего подобного ни в плане организации населения, ни вот эти гигантские отряды самообороны, то есть вот, вот таких своих Аксенова, таких своих Чалова, таких своих Константинова в других местах не было.
Ну, там не было, конечно, сложившейся системы такого автономии, это тоже понятно.
Как раз непонятно, потому что нельзя нарушать закон. Потому что если ты берешь, вот для Путина это очень важно, Путин абсолютно законник. Вот сейчас, чтобы взять и ввести войска, например, там, в Донецк, на основании чего? Ну, на каком основании?
Ну, на основании того, что жители местные должны попросить, наверное, каким-то образом.
Даже нет понятия «местные жители попросить». Два попросили, а два не попросили.
Да, сколько попросило?
Но референдум, наверное, тоже можно
нет, провести. Потому что референдум должны проводить кто?
Власть местная.
Да, но это значит, местная власть должна быть законная. Должна быть на основании чего-то избрана. То есть, ну, это же целый вопрос легализации.
Как бы моим землякам не тяжело было бы все это слышать из Донбасса, но на самом деле проблема заключается в том, что вот есть исторический контекст, и за все годы независимости надо понимать, что Крым всегда хотел в Россию. И не скрывал этого. Мне даже на одной лекции еще в 2006 году пришлось для жесткости сформулировать это таким образом. На Украине нет пророссийского населения. Но российское население есть, оно в Крыму живет.
Да.
Вот, ну, это была такая история. Теперь второе. На самом деле была проблема элит. Потому что крымские элиты оказались вместе с народом. Они не побоялись рискнуть, извините, своими деньгами, своими капиталами, своим будущим. Они пошли вместе с народом. Донбасс, который я люблю, как человек, родившийся там, увидел совсем другую историю. Кстати, между прочим, знаете, Януковича сейчас проклинают на Донбассе не потому, что он там был плохим президентом. И даже не потому, что он сбежал с этого поста. А его проклинают за то, что он бросил Донбасс в тот момент, когда он мог вместе с ним защищаться и бороться за лучшую долю Донбасса.
Пожалуйста, 23 числа они проводили совещание в Харькове. Янукович же сначала поехал туда, ему ничто не мешало руководить страной из Харькова. И он мог обратиться к России с просьбой обеспечить все, что угодно для его возможности осуществления президентской.
Ладно, с Януковичем, у него, так сказать, своя личностная специфика есть, мы ее все уже знаем. Но так же поступили все остальные. Ахметов сбежал. Все законно избранные до революции органы власти, областные советы, все сбежали. Кто в Россию, кто в Киев. И на самом деле Донбасс остался без власти. Потому что никто из тех, кого избирали, местные люди, за то, чтобы они заботились о регионе и о них, на себя эту ответственность не приняли. Они просто струсили и сбежали. Оставили людей на произвол судьбы.
Конечно.
И вот там это ключевое
не было
отличие
даже близко
с Крымом.
Такого единства, как в Крыму, в поддержку. Они же даже не знали, что они хотят.
Ну, вот чтобы было понятно...
То автономия, да, то суверенитета, то выйти из состава. Они же долгое время не могли определиться даже своими требованиями.
А референдум был на Донбассе проведен. Он был проведен, кажется, 11 марта, если мне не
изменяет.
11 мая, да, конечно, прошу прощения. И какой там был процент в итоге?
Они где на Донбассе? На каких территориях? Кто его проводил и как? Это же очень важный момент.
Ну, процент там был, в общем, не подавляющий.
Не в этом дело, ну...
Мы не можем действовать, как бы мы ни критиковали американцев, но мы не можем действовать так, как американцы. Иначе никакого будущего у нас не будет. Путин попросил донбассов не проводить сейчас референдум.
Не случайно же.
Попросил он их об этом. Потому что, к сожалению, на территории, на которой нет никакой власти реальной,
ну, как ты можешь
и нет даже административного отделения, и идет реальная война, референдум, как некоторый опрос, указание на то, что
конечно,
есть ядро жителей, которые хотят покинуть Украину. Да, правда. Это можем ли мы на основании этого опроса действовать силовым образом по отношению к Украине? Я считаю, что не можем. Потому что иначе станем такими же, как и американцы, и ничем от них отличаться не будем.
Ну, тебя завтра
и это не вопрос морали.
Калининград проведет какой-нибудь референдум, неизвестные люди скажут, а мы проводим референдум и будут требовать введения войск НАТО.
И пусть слушатели поймут, что я морализаторством сейчас не занимаюсь. Нет никакой морали в политике.
Нет,
вопрос последовательности. Последовательности
технологии,
и технологии политической работы.
Смотри. 23 страны, нравится или нет, прислали своих международных наблюдателей, 23 страны, в Крым на референдум. Нравится или нет, но 23 страны прислали наблюдателей. Ты много знаешь наблюдателей, которые были в Донбассе?
Нет.
Поэтому референдум – это очень конкретный юридический термин. То, что делают люди на Донбассе – героизм, подвиг. Они борются за свои права. Но их трагедия состоит в том, что в вопросах зачатков государственности Крым их опережал на 20 с лишним лет. Поэтому сейчас вот нельзя ускорить процесс создания государства. Просто нельзя. Вот сейчас там только началось формирование вот неких государственных институтов. И это очень тяжелая работа. Очень тяжелая и очень непростая. Война войной, а создание государства – это создание государства. Видишь, у них сейчас проблемы в экономике, во всем. Это тяжелейшая тема.
И на защищенных территориях перед донбассцами стоит вызов, как организовать мирную жизнь на тех территориях, которые они контролируют. При том, что Киев будет делать все, чтобы у них этого не получилось. И чтобы эти зачатки субъектности этих республик, политической субъектности, чтобы они были разрушены, не говоря уже об экономической субъектности и так далее.
А, все правильно, но вы это бабушке моей с Дебальцева расскажите, посмотрите в глаза, позавчера был у нее хата изрешечена осколками, бабушка об Украине слышать не может теперь, Андрей. Андрей, так поэтому Россия их и не бросает. Но вы не путайте, что можно и что вот требует времени в созревании. Ну, потому что, ну, хорошо, давайте сейчас Прибалтику заберем.
А зачем Прибалтику?
Среднюю Азию. В общем, там тоже наших обижают. У них вообще паспортов нет.
Ну, наши там сильно не возникают от того, что у них нет
паспортов. Нет, они пока сильно возникают. Но сейчас возникнут 20 человек. И или что? 120 человек. Вот с какого предела будем водить войска? Или 1000 человек? Ну, с какого предела мы начинаем водить войска?
Нет, ну, вам ответят, когда бомбить начинают, тогда вводить.
Да, в Крыму не начали бомбить. В Крыму же не начали бомбить.
Ну, Крым – другая история.
Подожди, ну тогда критерии в политике есть какие? То есть просто делаем то, что хотим? Ну, в Германии сейчас большая наша диаспора, они сейчас там что-нибудь начнут. В Брайтон-Бич много наших.
Во-во, это особенно интересно.
Конечно. В Лондоне там много наших. Ну, какие варианты, что предлагаешь?
В Лондоне на Брайтон-Бич, я думаю, там нет никаких.
Это совсем не шутки. Это я сейчас совершенно не шучу. Ну, то есть, если ты в политике перестаешь руководствоваться любыми критериями, это уже очень опасно.
И в этом смысле, я бы к моим родным Донбассам хотел обратиться, потому что вот то, что Путин сказал год назад, ну, как, объявил как нашу политическую цель. Мы не дадим подавить Донбасс силой. Не позволим просто. И вот этого не будет. И второе, мы будем помогать всячески Донбассу формулировать свои политические цели и бороться за свои политические права. Вот в рамках этого декларированного Путиным год назад Россия и действует. Кстати, если эта схема выйдет к своему пределу, господа Порошенко и компания, их американские хозяева, стараются как можно быстрее дойти до этого предела, ну, тогда будет другая история и другой разговор. И вот, но до этого надо дойти еще.
Конечно. Вот здесь вот человек пишет. Да, но националисты мне приводят неубиваемый довод. На Донбассе массово убивают русских людей. Точка, мне ответ сказать нечего, Петр. Во-первых, Путин сказал, что если пойдет вопрос о геноциде, ответ будет жесткий и моментальный. И как раз все это хорошо понимают. Поэтому насчет массово убивают, ну, пока нет.
То есть, да, жертв трагедия. Очень много.
Жертв очень много, но, к сожалению, это звучит страшно. Но есть очень жесткое представление о том, что такое там геноцид. И когда мы говорим, что убивают русских людей, там убивают всех людей. Вот, кстати, в этом плане очень интересно, как крымчане говорят, да? Они вообще не говорят, что они русские. Не обратил внимания?
Да, обратил, конечно.
Для них это принципиально важный момент. Они не делят себя. Армяне, евреи, там, крымчаки, татары, они не делят себя. Они говорят, мы все крымские. И это очень важно. Я еще тебе более страшную вещь скажу. А ведь сколько лет Донбасс управлял Украиной? Донецкая мафия. Донецкая мафия сколько лет управляла Украиной?
Ну, не так много, Днепропетровская больше.
Ну, тоже верно.
Результаты голосования
подводим. Но все-то Новороссия.
За первый вариант «простить» проголосовало 7% слушателей. Второй вариант «пусть возвращают все» 67%. И третий вариант «вообще все гоните обратно немедленно» 26%. Дмитрий Куликов с нами был.